Шалом, здравствуйте. Мы сегодня работаем над страхами, и это наша, видимо, последняя встреча по поводу первой человеческой помощи, потому что, как мы договаривались, у нас планировалось там две встречи, максимум три, и дальше в зависимости от ваших просьб, так как ничего такого особо, никаких особенных просьб не было, у нас мы на этом Безрат Ашем, наверное, закончим. Я очень надеюсь, что у нас сегодня останется свободное время от... что я быстро проговорю то, что мне кажется базой, и тогда, если у вас будут какие-то вопросы, то мы сможем на них ответить. Мы не будем рассматривать никаких конкретных примеров страхов, а будем говорить в общем, как работать вообще вот с этой материей, страхи, которые, да, возникают относительно ситуации. Если те, кто эти идеи воспримут, скорее всего, вы уже сможете сами сделать свои выводы. Конечно, мы не собираемся быть терапевтами или надеяться, что мы будем терапевтами, и сможет кто-то после одного урока лечить конкретные страхи. Да, я надеюсь, что мы, ну, понимаем, что это немножко, ну, такое более профессионально. Теперь это вот одно замечание. Другое замечание, что также, если кто-то надеется, что после нашего урока он сможет лечить людям страхи, вот нет, точно нет, но вы сможете относиться к страхам более здорово и создавать у себя и у близких какую-то базу, которая поможет, чтобы страхи не были большой частью вашей жизни и справляться с какими-то маленькими острыми моментами. Это да. Второе. Мы говорим здесь действительно вот про первую психологическую помощь. Понятно, что люди, которые могут продвигаться в уверенности Всевышнего, Бетахон Бэшем, нет ничего лучше и нет ничего более работающего, нет ничего сильнее. В Хувот и Левавот, в Шара Бетахон, это то, что все великие очень рекомендуют учить, если есть проблемы со страхами. Он пишет, начинает с того, что есть 10 преимуществ у того, кто работает над уверенностью Всевышнего, и это помогает со страхами и вообще в жизни несравнимо лучше, чем любые другие инструменты. У нас здесь, то есть мы изначально не берем самое мощное и самое лучшее, мы берем какие-то, да, психологические основные направления, такие штучки базисные. Те, кто могут сосредоточиться на Бетахон Башем, на осознании, что все только от Всевышнего, что ничего, если Всевышний захочет, ничего не случится, весь мир только от Всевышнего, это, конечно, сосредоточиться на этой мысли, это, ну, я как-то ужасно примитивно говорю, упрощаю. Шара Бетахон намного более подробно это все описывает и намного все четче и тоньше. Это настолько оздоровляет душу и помогает со страхами, что никакие другие психологические не техники, конечно, рядом не стоят. Но мы с вами выбрали тему первой психологической помощи, поэтому мы говорим с этой стороны. Я просто не знаю, есть ли в Толдоте уроки по кого-то либо вот, или по Шара Бетахон. Если есть, и вы хотите действительно работать над страхами, это намного лучше. Окей, значит, так как все, что касается страхов, эта тема огромная, мы с вами три урока только проговаривали какие-то самые вообще минимальные психологические техники. Вот Мирим написала, что сейчас нет таких уроков. Я не знала, я спросила. А, есть запись Рав Кушнира. Вот, спасибо большое, Мирим. Вот, например, прекрасно. Значит, страхи – это большая тема. Поэтому я, честно говоря, как бы я пыталась сообразить, как бы это сделать вот за один урок. Есть очень... как бы это придумать, сделать коротенечко. И я взяла... И там Хвот или Вовод начинает, когда он говорит про Бетахон, он начинает с 10 вещей, которые... преимущество, значит, работать со страхом именно так, и это такая хорошая идея, видите, вот ревод это много веков назад, и уже они так делали 10 того, 7 того, поэтому я так сейчас предложу вам. Это ни одна идея не моя, да, это абсолютно такие общепринятые идеи, но они просто так сформулированы. Да, 10 базисных, чего не делать при страхе, относительно страха, и 10 базисных, что делать относительно страха. Окей? Ну, только чтобы у нас был какой-то скелет минимальный, до того, что мы начнем все-таки помнить, что страх – вещь прекрасная. Кодыш Борух Ху Всевышний сотворил страх как прекрасную помощь людям, как красный огонек, да, как что-то, что заставляет человека обратить внимание, встревожиться, быть более сосредоточенным, быть более собранным. То есть сами по себе страхи, ничего плохого в них нет. Мы вообще, не дай Бог, не против ничего, что сотворил Всевышний. Если Всевышний считает, что страхи нам нужны, и он нам в душу их вложил, значит, прекрасная вещь. Прекрасная вещь. Но нам очень важно, чтобы страхи не руководили нами, не руководили нашей жизнью. Все-таки, чтобы здоровая и сильная часть нашего «я», часть нашей души, она руководила. То есть, когда мы говорим, как работать со страхом, мы не имеем в виду, чтобы вообще близко страхов не было. Наверное, в самой жуткой опасности находится человек, который живет вообще ничего не боясь, да, он там может погибнуть, просто дорогу переходя, не так, ему не страшно ничего, он в страшной опасности находится, если ему ничего не страшно. Но наша задача, чтобы страхи не руководили нашей жизнью. Это в двух словах наша цель. Окей. Итак, 10 не делай, альтасе, относительно страхов. А не по какому-то порядку, а просто потому, как в голову приходили. То, первое. Не углубляться, не увлекаться новостями. Очевидно, что можно себе в наше время так сделать жизнь, чтобы вообще кроме страха ничего не осталось, если постоянно слушать новости, а у них новостей не хватает на постоянно, значит, там будут комментарии, там будут чьи-то идеи, там будут чьи-то эмоции, и под постоянное вот это погружение в новости. Я сегодня говорила с девушкой, которая, когда кончаются новости, она еще начинает читать книги по истории, которые про войны. То есть, и как ни странно, ей страшно очень, и у нее снятся кошмары. Ну, конечно, ей снятся кошмары. Ну, конечно, ей страшно очень. Есть такой хасидский анекдот, то есть, видимо, настоящая история, что к Ребе Мигуру пришел его хасид и сказал, что у него ночные кошмары, там жуткая бессонница, он не знает, что делать, наверное, какое-то там вообще проклятие, чтобы Ребе снял. Ребе попросил его описать, как он идет ко сну, и он сказал, что там ложится, читает Шма Исраэль, а потом, пока не может уснуть, читает газеты, новости читает. Потому что Рэбби сказал, что то, что у него просто кошмар, он не может уснуть, это ему сильно везет вообще. Потому что, конечно, если свой мозг перед сном накачивает такими вещами, понятно же, мозг просто повторяет, что в него положили. А и это про человека, который живет в мирное время. Мы живем во время, когда действительно очень легко можно бояться, и очень легко можно это все переживать, и это все страшно рядом. Во-первых, никуда вы не денетесь, и если эта информация, которая к вам относится, вам нужно ее услышать, никуда вы не денетесь, она тут рядом, и все, что вам нужно, оно к вам придет. А теперь, если вы считаете необходимым быть в курсе, сделайте себе диету из новостей. Один раз в день, два раза в день, три раза в день, столько, сколько вы считаете правильным, сколько минут вы считаете правильным. Но это должно быть продумано, и это не должны быть новости. Это ужасно сейчас еще, знаете, вот у людей, скажем, еще и часы такие, которые пищат, когда какая-то новость приходит. Или когда, то есть вообще человек постоянно, прямо физически связан с постоянно происходящими вещами. Очень опасно, физиологически опасно, всячески опасно. Окей. Если переживать искренне все новости, которые нас окружают, выдержать это невозможно. Сегодня показывали информационный мир, говорит, что она это называет информационная гигиена. Прекрасно. Очень хорошее название. Сегодня показывали интервью с девушкой. Она в армии отвечала за то, чтобы сообщать людям, семьям о гибели близких. Она была в этой команде. И ей 20 с небольшим. Она обучена, она с помощью, она молодая женщина. У нее в 20 с небольшим через несколько недель войны случился дом лев. У нее вообще перестало работать сердце. То есть ее каким-то чудом спасли. Вот она сейчас уже разговаривать может. Просто вот сердце как механизм вырубилось. И сердце, которое действительно воспринимает вот столько горя и столько боли искренне, оно не может этого вынести. Мы обязаны... О, ведь Мирьям знакома с этой женщиной. Слушайте, Мирьям, вы должны как-то принимать более активное участие. Если я одна вижу то, что вы пишете, очень жалко. Да, Мирьям вот пишет, что она знакома с этой женщиной, знает случай лично. Но это очень, как сказать, нормальный случай. Сердце, которое загружать вот такой болью постоянно, не должно выдержать. Если мы будем по-настоящему воспринимать все, что происходит, невозможно выдержать. Если мы научимся, не дай бог, это слышать, и это, чтобы это просто так было, ну вот просто так, это какая-то сумасшедшая жестокость. Поэтому и с этой стороны тоже, когда мы оказываемся в таких ситуациях страха, мы обязаны сделать это очень проверенно. А второе. Изначально продумывать, чтобы не оказываться, насколько возможно, в опасных местах и в токсичных местах. Опасные места – это по-настоящему продумать. Какие места опасные? Там, если вы знаете, что в наши, вот, не заезжать в арабские деревни, которые, в которых убивают, не заезжать. А вы до войны там и заезжали, и там что-то покупали. Сейчас не заезжать. Изначально продумать это. Изначально продумывать настолько, насколько это от нас зависит, и штадлут не оказываться в опасных местах. Это, кроме того, что это просто разумное поведение, это очень помогает психике справляться со страхом. Потому что это дает вот это вот ощущение управления. Страх, он очень любит заставить человека ощущать, что ничего не в твоих руках, ты ничего не можешь сделать. Не засовывать себя в ситуацию, что ты ничего не можешь сделать. Давать мозгу все время ощущение выбора. Я продумываю, куда я еду куда-то, я продумываю маршрут. Я поеду так, как безопасно, даже если, например, это дольше. Или я не поеду. Но вот это осознанность выбора очень сильно снижает ощущение страха. Я очень коротко говорю, если непонятно, пожалуйста, спрашивайте, я с радостью объясню. Что значит не опаздывать в токсичных местах? Например, если вы работаете или общаетесь с людьми, которые все время говорят о каких-то ужасных вещах, и как им страшно, и как вообще, и что происходит, и какой кошмар, и какое правительство ужасное, какие все ужасные, как нас все предали, и не знаю, что-нибудь вот такое, ну вот, что никакой от этого пользы, одна трава и одно волнение, и одни страхи, вплоть до, я не знаю, не заболеть и не общаться, или там поменять место работы, вплоть до чего угодно, психика важнее, жизнь важнее. Мы живем в очень стрессовое время. Если вы, не дай бог, ощущаете, что напряжение, оно становится очень сильным, пожалейте себя, это серьезно. У нас есть еще такая проблема, вот между нами девочками, да, что мы привыкли, что, не дай бог, всякие сердечные проблемы в молодом возрасте, это в основном мужчины, статистически. Поэтому женщины очень мало на самом деле в курсе, как заметить, что вот это вот, ну, стресс доходит до такого уровня, что уже физиологически там, можно не выдержать. Мы находимся в тяжелое стрессовое время. Берегите себя, не позволяйте себе оказываться в длительном страхе. Не позволяйте. Это не обязательно. Вот такими простыми вещами, которые мы сейчас обсуждаем, можно не позволить себе там оказаться. Переводить неприятную тему на другую, Ирина предлагает. Вот птичка полетела. Замечательно. Только мы потом еще раз пройдем по вашим комментариям. Ну да, прекрасная идея. Переводить тему на другую. Прекрасная идея. А не делать хешбон-нефеш. Не пытаться понять, в чем я виновата, что я не так сделала, что надо было сделать иначе. Все вот эти вот штуки, связанные с что не так, что я сделала не так, что кто сделал не так, ни я, ни правительство, ни кто-то еще, вот все закончится, обязательно будем этим заниматься, обязательно со всеми разберемся, всех уволим, всех убьем, всех побьем, всем врежем. Потом, не сейчас, не надо так сильно радовать врага с большой буквы. Я врагом сейчас имею в виду свой яцера или свои какие-то болезненные внутренние состояния. Убедить себя, что вот все не так, и мы во всем виноваты вот сейчас пока что, это просто убедить себя, что да, все плохо, все ужасно. И вообще не вовремя, ничем не поможет. Четвертое. Я лечу совершенно осознанно, да, вы поняли, я специально пытаюсь быстро. Напоминаю вопросы ваши абсолютно. Четвертое. Не обращать внимания на страх. Не, да, само пройдет. Не будь сильнее. Не возьми себя в руки тряпка. Как вот это все назвать одним словом? Страх – это реальная вещь. Это серьезно, это что-то, что очень, если это очень долго и сильно, это что-то, что очень вредно. Если это немного, иногда, это прекрасно. Если это долго и сильно, это очень вредно. Значит, нужна помощь. Какая помощь? Во-первых, мы когда будем говорить, да, не обесценивать и не игнорировать. Замечательно, да. Вот, спасибо, Гуха. Не обесценивать и не игнорировать. То есть, ты не тряпка. Это реальная, сложная задача работы со страхами. Настоящая и сложная. И в тяжелых и стрессовых ситуациях абсолютно нормально самой не справиться. Теперь мы с вами в самый первый урок говорили там про травму, посттравму и все такое. Да, не винить себя за слабость. Точно, спасибо большое. Вот это все, да, вот оно. То есть, если видишь, что страшно и страшно, и тревожно, воспользоваться профессиональной помощью, взять успокаивающие таблетки, взять успокаивающие травки, все, там, что-то мы еще сегодня, мы когда будем говорить, например, да, что делать, еще какие-то идеи подкинем, все, что угодно, не оставаться с этим наедине, не ждать от себя, что как-нибудь справишься, не надеяться, что ты каким-то чудом, ну, это, да... Я, к сожалению, такие тяжелые истории знаю про людей, которые по какой-то причине из-за воспитания и так далее уверены были, что справятся сами. Нет, с такими вещами люди сами не справляются. Если прошло, слава богу. То я пока не отвечаю на вопросы, я бегу по своему и потом к вопросу. Да, ну, пожалуйста, пишите, иначе вы потом забудете. Пятое. Не позволять себе нырять в настоящее, думать о будущем. То есть не пытаться прямо вот осознавать, какой ужас, что там пережили, или что происходит, или что происходило. Не позволять себе вот заныривать в эту реальность тяжелую, которая происходит. Наоборот, как только чувствуете, что да, заносит, думать о будущем. Думать о том, что куда я хочу и куда мне... Ну, мы поговорим, когда будем говорить, да, что да делать, мы об этом поговорим подробнее. Не шестое. Не заражать близких. То есть, если... Знаете, я очень боялась крыс, когда была молодая. Ну, я не то, чтобы я их сейчас прям обожаю, но когда я была молодая, прям в детстве, я сильно боялась там мышек, крысок, прям очень. И когда у меня появились дети, у меня это была очень большая задача не передать им свой страх. Потому что это нечестно. Ну, одно дело, я боюсь, имею право, хочу, боюсь. Вообще, я, может, вообще считаю нормальным крыс бояться. Мне, может, люди, которые крыс не боятся, кажутся странными. Имею полное право. Но не внедрить, не передавать. И я сейчас со своими детьми в какие-то любые уголки ходила, где мышек и крысок показывали, и стояла в стороне и радостно улыбалась, пока они с этими мышками играли. Отвратительнейшая вещь. Гадкая, но порядочная. Нечестно дарить свои страхи, нечестно заражать своими страхами. Страх – это болезненное состояние. Нечестно. Вот если бы вы знали, что от вас вирусы, вы бы маску там одели или чихали в сторону. Значит, если не можете, опять, пользуйтесь помощью. Ну, обращайте на это внимание. Это что-то, что нечестно делать. То есть, понимаете, это очень классно говорить, как помочь человеку справиться с страхом. Давайте сначала не заражать. Давайте сначала не передавать и держать руку на пульсе, чтобы этого не случилось. Окей. Седьмое. Это я объединила с чем-то, не ждать, когда пройдет само, это я уже с чем-то объединила. Хорошо. 8. Не принимать драматических решений, исходя из страхов. Очень сложная задача. Потому что не всегда возможно. То есть, если, исходя из страха, нужно, так как мне страшно в этом месте, нужно куда-то из этого места уехать, это что-то одно. Но если я нахожусь в высоком уровне стресса, в высоком уровне страха, и сейчас я начну выходить замуж или разводиться, идти на новую работу или бросать старую работу, ну, делать какие-то вот драматические жизненные решения в состоянии страха, исходя из страха, очень глупая, ну, идея. Почти невозможно сделать что-то правильно, когда тебе очень страшно. Теперь, опять, все исходя из ситуации, все исходя из ситуации. Например, было целое огромное поколение молодых людей, которые выжили после концлагерей, их везли в Америку, и они за несколько дней, там был какой-то рекорд, когда за 3 дня на корабле, который плыл в Америку, поженилось около там, 150 тысяч пар. Просто вот они потеряли всех во время войны, они были страшно одиноки, они плыли в новую, абсолютно неизвестную реальность, и им так хотелось близкого человека, им так хотелось теперь. И огромный процент этих семей был успешен. Там, ну, говорят, чуть ли не все. Ну, я не знаю, это никто специально не проверял, но тех, кого смогли найти и проверить, все были успешные семьи. Как так, если мы говорим, что из страха нельзя? Они это делали не из страха. Они, по-видимому, то, как они это описывают, то, как они описывают свое ощущение, как они выбирали пару, это было не из страха, это, да, было от ужасного нежелания одиночества, но это было от поиска, вот, от поиска вместе. От как бы не страха, а поиск вместе, поиск спасения. Это разные вещи. Это разные чувства, и на поиске спасения можно сделать что-то разумное. А на бегстве от страха невозможно. Вы понимаете, о чем речь, да? Окей. Следующее. 9. Не сбегать в то, что грозит стать зависимостью. Русский забыл слово. То есть, например, человеку страшно, и он думает, ну ничего, сейчас я там выпью, и будет легче. Или я там сейчас возьму какой-то наркотик, будет легче. Или вообще сейчас ужасное скажу, посмотрю сериал, отвлекусь, будет легче. То есть очень аккуратно, когда человеку страшно, и он из страха находит что-то, что ему как будто бы помогло со страхом, раз, два, три, это может настолько быстро стать зависимостью, что потом пойди вылези. Я не хочу сказать, не помогайте себе. Конечно, помогайте себе, но брать во внимание, просто брать во внимание, если есть другие способы, не связанные с бегством, чудесно. Если вы можете отвлечься на сериал раз-два, но вы чувствуете, что это у вас в управлении, или тогда имейте в виду, что потом придется прям вот работать как зависимость. Просто имейте в виду, что мозг так устроен, что если что вот это вот использование использование всяких вещей, которые могут привести к привыканию к зависимости во время продолжительного страха или продолжительного стресса, становится зависимостью очень быстро, там рекордные сроки. Имейте в виду, как вы решите, что вы с этим делаете, это ваше дело. И 10. Не смотреть из узкого места, не создавать ослабевающие идеи. Когда человеку страшно, он нечаянно очень легко может оказаться, по-моему, по-русски это называется туннельное мышление. Как будто бы весь мир сужается до вот такого узкого туннеля, и видно только какое-то что-то, ну, не видно, ну, войны 3 месяца назад еще не было. Понятно, что пройдет некоторое время, войны не будет. Война не абсолютно везде. Война не абсолютно все время. Я очень упрощаю, например. Мы, еврейский народ, мы прожили, как говорится, поро прошли. Мы такое прошли. Мы такой сильный народ. Мы из таких стрессов вылезали. Ну, очень картинка широкая. Да, есть в этой картинке очень больная, тяжелая часть. Это часть. Я могу с ней работать, я могу справляться, я могу жить дальше, исходя из того, что это часть очень большой и широкой картинки. Что любит сделать страх? Он любит воткнуть человека в туннельное мышление. Ничего больше нет. Ничего больше нет. Есть только вот этот ужас. И кроме него ничего ни справа, ни лево, ни сверху, ни снизу. Ничего. Теперь внутри вот этой узкой картинки автоматически создаются, знаете, мы говорим про вдохновляющие убеждения, а там автоматически создаются, как это сказать, разрушающие убеждения, или, ну, как это сформулировать? Да, например, если вы себя засекаете на мысли типа: «Ай, оказывается, я вообще не такая верующая, как я себя видела. Оказывается, я-то думала, что я сильная, а вообще нет. Я-то думала, что я там...» Ну, неважно. Вот как только в голове возникает вот эта формула: «Я про себя думала, что я вот такая». Я нет. Я слабая, я недостаточно верю, мне вот уже какие-то дополнительные помощи, я не могу только за Всевышнего держаться. Это все. Это туннельное мышление. Это вранье. Потому что честная мысль должна быть такая: я узнала про себя, что хотя обычно я там человек, который верит вот на таком уровне, когда в очень тяжелые, очень стрессовые времена я падаю, да. Обычно я вот такая сильная, в очень тяжелые, очень стрессовые времена у меня есть там тоже падение. Да. По-видимому, как у абсолютного большинства людей. По-видимому, как ну вот, да, вот такая природа, я про себя узнала новую информацию. Я не всегда там офигеть какая. У меня бывают тоже, как у любого живого человека, какие-то парадигмы. Ой, какая прелесть. Туннель заходит в Мицраим, да, цар. Мицраим — узкое место. Но Нахон, вот поэтому Мицраим — это символ вообще Галута, да. Мицраим считается неким общим названием тоже Галута вообще. Вот эта вот тузость мышления, вот эта узость места, поэтому те недели, которые самые тяжелые, самые трудные, называются Бейна Мицарим. Как выживаем, когда узко? И в первую очередь выживаем в том, что помним, что только 3 недели, что было до и будет после. Не позволяем себе застревать вот в этом туннеле, в этом узости, вот в этом вот... Не позволяем себя убеждать, что на самом деле ничего я не сильная, не умная, не. А я-то думала. Нет. Я думала правильно. Но теперь я знаю себя немножко больше. Знаете, Хазуныш, интересно, Хазуныш, он мне никогда в жизни, ну, как никто из великих, не говорил: человек должен только наверх, и вообще и держаться, и летать. Хазуныш говорил: каждый человек, он всегда находится в состоянии волны. Да, поэтому Мидраш говорит, что наш мир похож на море. И каждый человек находится в состоянии волн. Хазуныш говорил: секрет в том, что когда волна идет наверх, стараться быть очень активным и забраться как можно выше, а когда волна идет вниз, вот для этого Бог лени создал. Лениво падать. Причем интересно, что Хазуныш не дал ни одного совета, а как не падать? Видимо, это невозможно. Видимо, никто не может в мире, который наши мудрецы сравнивают с морем, отменить волны. Отменить то, что мы иногда наверх, иногда вниз. Да, иногда вниз. Стараться падать лениво. Стараться не сильно разгоняться. А вот идеи типа: а я-то думала, а вон она какая я, оказывается, ну и плевать, ну и все брошу. Это вот как раз активное такое падение с огоньком. Вот вообще не обязательно. Ну, пожалуйста, если хочется, вообще не обязательно. Окей, Тасе. Значит, все, мы закончили 10 не делай. Окей? Хорошо? Теперь 10 делай. Если будут вопросы, пишите, пожалуйста, я вас очень прошу, я на все, изо всех сил потом постараюсь ответить. Первое. Айнтува. Смотреть Смотрите, это сейчас пока. Мы потом поговорим тоже конкретно, как работать со страхом, когда он вот он. Вы уже поняли, мы создаем рамку. Как не засунуть себя в состояние страха. И сейчас как... То есть было как не засунуть, сейчас как создать себе такое место, в котором не будешь жить в состоянии страха. Окей? Первое, айнтува. Да, хороший глаз. Стараться смотреть... с хорошей стороны, искать хорошее в себе, в людях, как сказать, второе, скажем, например, не вот она там сбежала из дома, а она молодец, она умеет рассчитывать реально свои силы. Исходя из этого, она спасает свою семью, она помогает своим детям так, как она может. И это вызывает большое уважение, что человек видит в себя свою реальность и не пытается делать то, что больше, чем прыгать через свою голову. Понимаете идею, да? Стараться все вот прямо в ситуации, когда страхи близко, судить в лучшую сторону становится... Это всегда мицва, это всегда правильно, всегда так нужно делать, но в нашей ситуации это критично. Отсюда очень естественно пункт второй – создавать положительные истории, воспоминания, положительную реальность. Огромное количество историй выбирайте для себя, копите для себя. Слава Богу, у нас это так легко. Те чудеса, которые Всевышний нам тут делает, и те чудеса, которые происходят, и те чудеса, которые постоянно рассказывают из Азы, из военных действий, это что-то, конечно, потрясающее и постоянное. Копите для себя положительные истории. Это не значит, что нет страшных историй. Не нужно не концентрироваться. Ну, точно не сейчас. Нам нужны положительные истории. Нам нужна положительная реальность. Нам, если прямо заносит во что-то страшное, отвлекаться, вот так же, как тут был чудесный совет, что есть люди, которые там говорят все время тяжелые вещи, переведите разговор на другую тему, то же самое, если тревожность повышается, если тревоги, если страхи, если мозг все время выдает тяжелые комментарии или тяжелые истории, переведите его на другую тему, отвлеките его и сосредоточьтесь на хороших историях, сосредоточьтесь на хороших примерах. Например, есть люди, которым очень помогает. То, что я сейчас скажу, Ле, одно из двух. Или напишите вопросы, я закончу и его прочитаю, или я сейчас быстро пронесусь по своим 10, чтобы у нас была рамка, а потом задать вопрос. Хорошо? Был вопрос, когда можно задать вопрос. Вот давайте я рамочку дорисую. Или те, кто пишут, пишите, пожалуйста, чтобы не забыть. Например, для опять, это не обязательно всем поможет, но многим людям помогает как бы написать историю себя в этой войне, в этом сегодняшнем мире, как если бы вы писали через 20 лет. Написать, как бы представить, что вы находитесь в будущем и вспоминаете об этой войне. Не знаю, внуку рассказываете, ребенку рассказываете про то, что вы пережили и как вы пережили. Теперь с большой вероятностью вы будете рассказывать героическую историю. Вы будете рассказывать историю, видимо, там будет какое-то чувство юмора, возможно. Возможно, там будут какие-то приколы вы будете рассказывать. Вы будете точно рассказывать что-то, что даст ему чувство гордости, что даст ему силы. Мы, скажем, мы все с вами знали историю войны в Йом-Кипур. Я приехала молодая, я еще успела в школе историю учить, ну, в Бетикове, в семинаре. Я представления не имела о тех тяжелых страницах, которые вот сейчас выплывают, и которых сейчас рассказывают, что на самом деле, что там было. Потому что, как нас учили, это была, ну, очень красивая история. Она была непростая, но она была очень героическая и шикарная. И я очень понимаю тех, кто нас учил. Это была такая красивая история. Там не было вранья, как нас учили. Ну, там просто как-то немножко избегали вот таких болезненных слишком вещей. И классно. И мы жили с такой красивой историей. То, что сейчас вдруг мы подняли вот самые тяжелые части из той истории, это сегодня тоже вдохновляет. Потому что Йога Ламина, если там было такое количество погибших за несколько дней, и как же и выжили, и справились, и тот Израиль, который был настолько слабее, а нападали на столько большее количество стран, и выжили, и справились, и Всевышний помог в той ситуации, конечно, это очень вдохновляет. Кота на лейну. Ну, как бы, ради того, чтобы Всевышний помогал. Это. Или, например, четвертая идея, четвертая, это очень многим людям помогают планы развития. То есть, помните, мы сказали, не сосредотачиваться на сегодняшних катастрофах, смотреть в будущее. Один из вариантов смотреть в будущее, это прямо вот сосредоточиться на планах развития, которые я могу начать уже сегодня. Да, не будет войны, может быть, можно будет их развивать как намного более ярко и сильно, но уже сегодня я могу начать что-то. Мы живем, мы развиваемся, мы к чему-то стремимся. Что мы, эти планы развития могут быть связаны тоже с помощью там, в сегодняшнем моменте, с тем, что как я вообще свою жизнь вижу. Чем, вот мы только что говорили про туннельное мышление, вот чем более широко хахам роет анулат. Человек умный смотрит далеко. Чем дольше смотрим, тем это умнее, тем здоровее, тем лучше. А, пятое. Физическая активность. А, вот Мирьям у нас ходит. Большая молодец Мирьям. Час физической активности. Значит так. А, есть исследования, которые показывают, что ходьба, именно ходьба, на свежем воздухе, потому что там это связано с уровнем кислорода в мозге, с промыванием мозга кислородом. Ходьба на свежем воздухе. Минимум 5 раз в неделю, минимум 50 минут действует абсолютно с точки зрения влияния гормонального на мозг абсолютно как антидепрессанты. Не самые сильные, но как средние, простые и средние антидепрессанты. Если вдруг кто-то не любит лекарства или не хочет допускать до лекарства, ходите на свежем воздухе, да, делайте как минимум, ходите на свежем воздухе по этой схеме, значит, чтобы воздух был чистый, то есть ходить рядом с шоссе, где ездят машины, не сработает сразу. То есть дышать выхлопными газами не поможет. Точно так же, как дышать в спортзале не поможет. Обратите внимание, я не знаю, кто это придумал, но спортзалы обычно они без окон, там люди потеют, дышат углекислым газом, как раз, а не кислородом. Прекрасное дело для мышц. Как антидепрессант не сработает. То есть дышать свежим воздухом, именно ходить, не бегать, не приседать, именно ходить. И вот там минимум 5 раз в неделю, минимум 50 минут, очень-очень помогает. Если вы вообще не чувствуете никаких страхов, тем более ходите и с большой вероятностью и не почувствуете. У вас мозг будет в здоровом состоянии и не почувствуете. Шестое. Семейные встречи, там дружеские встречи, вот такая вот социальная активность. Седьмое. Развитие хобби, чего-нибудь такое кайфовое, чем кайфово заниматься. Восьмое. Здоровое питание. Я фанат. Я это к чему? Большинство людей ахилларикшит, как по-русски, большинство людей в стрессовых ситуациях, особенно связанных со страхами, начинают есть, чтобы перебить страх или перебить стресс. Как это по-русски ахилларикшит? Вот, еда не заедают стресс, да. Ну что, они едят не потому, что есть биологическая потребность, есть психологическая потребность, эмоциональная потребность. Обратите внимание, организм очень сильно завязан на еду. Не обязательно переедание, вообще не обязательно. Ну, послушайте, вот это вот, обратите внимание, организм очень сильно завязан на еду. Но на самом деле наш организм, он все-таки мясо, он тупой, мозг умнее. То есть, если мы не будем этим руководить, не обязательно афраот ахилла. Лея, послушайте, ахилла рикшит, обратите внимание, не обязательно, чтобы это были афраот ахилла, в этом прикол. Вот слушайте, наш организм, он знает, что его с младенчества еда спасает. Он хочет спасаться едой, особенно когда ему страшно, он хочет спасаться едой. Он это делает привычно, нажираясь там на ночь или что-то нездоровое. Но если вместо этого вы займетесь диетой, например, там 10-5 раз в день небольшими порциями правильную еду. Эту правильную еду надо готовить. То есть заморочитесь на еде, но с другой стороны, да хоть на голоде, неважно, заморочитесь на еде со здоровой стороны, с точки зрения организма он занят едой. Ему пополам как едой заниматься? Ему главное, вот понимаете, понятно, что шоколад помогает, шоколад поднимает там окситоцин, все такое. Но если вы, например, сожрете 3 килограмма шоколада, или вы съедите продуманно, в обязательном порядке, 2 раза в день по кубику, с точки зрения и окситоцина, и ощущения организма, что он получил свое, и он едой позанимался, абсолютно одинаково. Вообще одинаково. Поэтому вот это вот занятие правильной едой, это и с психологической точки зрения, и с физиологической, очень классно, очень помогает, очень успокаивает. А распорядок дня, мы как-то уже говорили, очень важный распорядок дня. Причем я, как я уже говорила, я рекомендую, что прямо в распорядок, не только я, это, ну, это не моя идея, это такая классическая и проверенная психологическая идея, что в распорядок дня прям включить временно побояться. Включить временно побояться, но побеспокоиться, но ограниченное. И 10-е, вот сейчас те, кто это знают, замечают, те, кто не знают, обратите внимание, значит, это скорая помощь, это аптечка скорой помощи, называется на иврите, чтобы запомнить, есть такое сокращение Ашандак. Ашандак – это Айн Шин Нун Далит Куф, это 5 шагов для быстрой работы со страхом. Первый – Ацор, то есть тебе очень страшно, что очень напугало, остановись на секунду. Ничего не случится, если ты секунду-две не будешь ничего делать. Стоп. Сейчас побегу, сейчас полечу, стоп. Теперь этот стоп, ну а если бы в туалет сильно захотел? Ну, не бежал бы никуда. Ну, мы всегда можем немножко остановиться. То есть сначала остановись. Во-первых, это вот то, что мы можем себя остановить, это резко снимает уровень страха. Второе, шин, да, это шририм. Для того, чтобы бояться, нам нужно перекрыть себе какие-то мышцы. На самом деле, для того, чтобы бояться, нам необходимо устроить себе кислородное голодание. Не устроишь кислородное голодание, теоретически не сможешь бояться. То есть, в принципе, то, что я сейчас могла бы вам, если бы у нас не кончалось время, продемонстрировать, что если там очень сильно себя там загнать в страх и потом сделать там вот эти вот правильные движения, которые мы сейчас с вами выучим, бояться невозможно технически. Физически невозможно бояться, когда у тебя нет кислородного голодания. Во всяком случае, сильно, вот вредно сильно бояться при отсутствии кислородного голодания мозга невозможно. Ладно, придется вам пока мне поверить на слово, я могу это там всякие вещи легко доказать. Но как мы себе устраиваем кислородное голодание? Вот обратите внимание, представьте себе человека, которому страшно. Вот если вы себе представите человека, которому страшно, если вы сейчас себя загоните на несколько секунд, чтобы там вспомнить что-то очень страшное, посмотрите на себя в зеркало. Вы механически делаете так. То, что вы обязаны делать, чтобы бояться, и любой человек, который боится так делать, вы сжимаете легкие. Сначала вам надо сжаться так, чтобы легкие перестали дышать. Потому что если вы не устроите себе кислородное голодание, вы бояться не сможете. Поэтому сначала вы сжимаете мышцы так, чтобы не мочь дышать. Как именно, какая группа мышц у вас конкретно, лично у вас, отвечает за то, чтобы вас переклинило, и вы были прямо переклинены на том, чтобы вот так вот сжаться и не дышать, я не знаю. В итоге это закроет легкие. Но что у вас это делает, я не знаю. Поэтому то, что мы делаем, мы сначала, значит, после вот этого секундного стопа остановись, мы расслабляем мышцы. Проблема, что если вы себе скажете, я вот чувствую, вот тут меня сжало, расслабься. Если вы себе скажете расслабься, скорее всего, вы сожмете все сильнее. Мышцы имеют такое парадоксальное, что когда им говоришь расслабься, они только еще сильнее сжимаются. Но мы можем сжать мышцы еще сильнее. То есть, вот представьте себе, что у меня сжата рука. Вот сделайте это вместе со мной. И, например, я вам сейчас скажу. Вот сейчас я вас прошу сжимать руку максимально сильно, пока я не скажу 3. Готовы? 1, 2, 3. Фух. Обратите внимание, что все сейчас сделали. Вот сейчас все разжали мышцы. То есть сказать себе «расслабься» нифига не сработает. Сказать себе «жмись максимально сильно», там, пока я не скажу «три», или пока я не скажу «пли», или пока я не скажу, ну, все, что, ну, пока я не поставлю, вот пока вот до вот этого момента, после этого момента всегда происходит расслабление мышц. То есть первое, что мы делаем, остановись. Второе, мышцы. Третье, ашан, нун, это дыхание. Есть несколько видов дыхания, которые очень быстро восстанавливают кислород в мозг. Самое простое это, ну, во-первых, после того, что мы рожали, мы уже точно это можем сделать после того, что мы мышцы отпустили, это распрямить плечи. Ну, понятно, какой смысл дышать, если легких нет. То есть раскрываем легкие. И самый простой вид дыхания это вдох носом, вдыхаем, как будто вдыхаем запах очень любимых цветов. Чуть-чуть больше, чем обычно. Вот когда вы прямо какой-то запах, который вы любите, вы чуть-чуть в себя вдыхаете, и потом выдыхаем ртом, как будто хотим задуть свечу. И так 3-4 раза примерно кецавахиты. Примерно в одном ритме. 3-4 раза абсолютно восстанавливают кислородное голодание, абсолютно восстанавливают кислородный баланс, если до этого расширить мышцы. Была замечательная ремарка, прекрасный способ еще бы применить. Абсолютно точно. Ни один человек в мире никогда не применит всех этих вещей, если вдруг ему страшно, и ему какая-то там эстер что-то там наболтал, он не вспомнит даже. Но то, что мы сейчас обсуждаем, это такая мини-аптечка психологическая против страхов. Она рабочая абсолютно. Она проверенная, перепроверенная. У нас нет урока для того, чтобы я вам всю научную базу рассказывала, чтобы объяснить вам, насколько это проверенные и перепроверенные вещи. Если вам интересно, почитайте Хосен, Ашандак. Гора в интернете наверняка материалов по этому поводу. Проверенные и перепроверенные исследованные вещи. Единственный способ, чтобы это сработало, это в спокойное время, когда нет острых страхов, ввести это в привычку. Например, в спокойное более-менее время договориться с собой, что я 3 раза в день это тренирую. Проделать весь ашандак, сейчас мы дойдем до конца, проделать весь ашандак берет 2-3 минуты. То есть если вы в течение, например, недели каждый день 3-4 раза посвятите по 2 минуты утром, днем и вечером потренировать ашандак, когда вам будет страшно, вы это сделаете. Вы это сделаете, и вы точно все это сможете, это точно поможет. На самом деле, чем прекрасен ашандак, что его можно делать для другого человека. То есть, например, вы можете, там, вы видите там, ребенка или подростка или взрослого в панике, вы можете там до него дотронуться, если это можно сказать, так, секунду, получается отсор, чуть-чуть нажимаете на него и потом отпускаете с большой вероятностью, его мышцы, они ну, за 2-3 раза с большой вероятностью отреагируют на вот это вот сжатие, отпускание, как... И потом вы начинаете с ним дышать чуть-чуть, пару дыханий наивно с ним, а потом переходите на... Вы уже сделали минимум скорой помощи от страха. Вы уже из паники его вытащили. Вы еще и уже из острого страха вы уже его вытащили. И это вас взяло незаметно минуту, ну, две. Это что-то, что очень быстро и очень четко работает. И если потренироваться, да. Я была бы рада дать вам волшебную палочку, но эта волшебная палочка требует тренировки. С другой стороны, мы с вами в юности читали Гарри Поттера, они вон, сколько там они лет, 7 лет учились и волшебной палочкой пользоваться. А я вам предлагаю несколько дней по несколько минут, видите, моя волшебная палочка лучше работает. Теперь, на самом деле, ашандак в идеале включает в себя еще две вещи. это дибур пними, да, это внутренний, то есть если относительно себя это засечь вот эти вот панические мысли, что у меня внутри, когда нам очень страшно, начинают носиться те самые разрушающие мысли, о которых мы говорили, кошмар, да, все ужас, ничего не кончится, все будет ужасно. Я рассказывала вам про свою любимую там бомбу, которая недалеко от нашего дома упала, и вдруг мужчины начали кричать, нас засыпало, да, нас, мы тут погреблены, да. Теперь в идеале нужно заменить разрушающую мысль какой-то жизнеутверждающую мыслью. Это не всегда возможно. Хорошая новость в том, что если мы ставим знак вопроса на разрушающей мысли, каким-то образом она прекращает так тяжело работать. Например, достаточно было громко сказать «нас засыпало», и кто-то там попробовал приоткрыть дверь, и она приоткрылась, и все. И, ну, все. Ну, как бы вопрос, он действительно, стоп, давайте подумаем, проверим, а что, правда, и все. Хотя в идеале, конечно, хорошо бы хотя бы для самого себя заменить разрушающую мысль какую-нибудь там, у каждого она своя, да что я могу и все такое. И последняя шандак это Кадима, что я могу делать сейчас, что я могу делать дальше. Помните то, что мы говорили, не тонуть в сейчас, смотреть в будущее. Вот любой малейший шаг, направленный в будущее, вытаскивает из острого страха, из панического состояния замечательно. Тов, поехали, у нас осталось время на вопросы. Давайте я бегом к вопросу. Окей. Нету сейчас ховот или вовод, но есть запись Равкушнира Бару Гашем на Толдоте. Да. Окей. Как быть, если не страх, а боль? Стальная боль, сильная боль души того, что каждый день гибнут наши солдаты, идет травля правительства, еле остается как-то шевелить. Очень больно. Я настолько, насколько возможно просто, я старалась об этом говорить на предыдущих встречах. Если недостаточно, возможно, нужна большая помощь, чем совсем уж такая первая помощь, о которой мы говорили здесь. Когда сирена, я становлюсь в ступор, паника, страх, и также маленькая дочь сильно боится, как нам быть. Попробуйте, Ашандак, попробуйте то, что мы сейчас обсуждали хотя бы вот в конце. Я очень надеюсь, что поможет. Опять, то, что мы говорили, если не помогает первая помощь, возможно, нужна помощь более профессиональная. Окей. Да, вон Мирьям пишет, что она каждый день для подписчиц групп «Прекрасный Толдот» рассказывает, ищет позитивные новости. Замечательно, очень важно. Да, вот сейчас можно задавать Лея вопросы, пожалуйста. Придется на автобусе доехать сначала на природу. Ну, вы не в Израиле, у нас в Израиле, слава богу, в большинстве мест природа как-то так. И вполне себе в шаговой доступности, в большом, ну, часто. Повторите, пожалуйста, вкратце все 10 пунктов. И, извините, пожалуйста, я не успею, у нас очень мало времени. Но это все выставляют в Ютубе, и это короткий урок, может быть. Да.
Вопрос, я, вопрос.
Короче, чем я тут это проговорила, я боюсь, что просто не получится. Но знаете что, если останется в конце минуты, представьте, как бы я не буду. Вот посмотрите, представьте, как боялись бедные дети на фестивале Нова, я не буду представлять. Если я начну это представлять, я не выплыву. Я ни за что не буду это представлять. Во всяком случае, пока все не закончится, я не буду знать, как я оттуда выбираться стану. Спасибо, Инна. Инна говорит, что мне очень идет показывать дыхание. Спасибо. Мне приятно.
Рабанит Эстер. Алло. Алло. Алло, алло. То у меня все застыло.
Я слышу. Вас слышно, пожалуйста.
Я хотела спросить, скажите, а вот такой вот тошнота, это тоже может быть проявлением страха? Потому что как бы нет никакой причины. Или это как бы Это какой-то загнанный внутрь страх, или это что? Что это может быть? То есть, как бы, да, очень часто подташнивает совершенно непонятной причине. То есть, как бы, я не знаю, ли есть дело.
Понятно, что тошнота – это очень частое и классическое проявление страха. Это даже по-русски было такое выражение «меня тошнит от страха». Это очень частое выражение страха. Это не значит, что тошнота 100%. Тошнота может быть, потому что человек беременный тоже, мало ли. Тошнота куча разных причин бывает. Но тошнота – классическое проявление страха. И обратите внимание, что нет ничего лучше при тошноте, чем восстановление кислородного баланса. Люди, даже не умея правильно дышать, интуитивно начинают дышать. Если это не работает, то только потому, что дышишь неправильно. А вот если при тошноте, например, есть еще такое очень хорошее дыхание при страхе, особенно вот когда тошнит, положить руку на грудь и как будто бы дышать через руку. Вот дышать, как будто вот сосредоточиться на том месте, где лежит рука, и вдыхать вот там, где рука, и выдыхать через руку, и вдыхать, где рука, чтобы по всему телу растекалась волной, и выдыхать через руку. Скорее всего, тошнота пройдет за 2-3 таких дыхания. Да, есть еще вопросы?
Если это не вирус.
Что?
Если это не вирус.
Ну, смотря какой. Скажем, при беременности тоже помогает, так что, возможно, и при вирусе поможет, смотря какой вирус, не знаю. Если смотришь в будущее с отрицательной стороны, то есть представляешь что-то плохое, значит, ну, идея того, о чем мы говорили сегодня, это искать способ держаться хорошего. Если вы чувствуете, что куда вы ни посмотрите, вам везде страшно, тяжело, и видится только плохое, и не удается из этого выбраться, видимо, нужна дополнительная помощь. Это то, с чего мы начали. Страх – это непростая вещь. И потом у меня выключен микрофон. Нет, нет.
Нет, Лея Адлер спрашивала, когда задать вопрос. Я включила микрофон, но она пробеет.
Смотрите. Понятно, что думать о тяжелом сейчас абсолютно нормально. Ну, человек, который начнет сейчас думать и видеть какие-то страшные истории, страшные возможности продолжения истории и так далее, ну, конечно, он нормальный и логичный, и ему тоже вполне есть на чем строить. Только это не рабочая ситуация, это не что-то, что поможет. Ну, мы не можем сейчас себе это позволить. Теперь, это не значит, что человек не может себе позволить думать логично. Если человек видит какую-то объективную опасность, ему нужно думать, как спасать свою семью или себя и так далее. Ну, это нормально, понятно, не надо быть таким, все будет хорошо и все. Но в основном мы разобрали вещи, как устроить себе платформу, чтобы держаться и чтобы страх нас не съел. Раф уже здесь, да, в наше время закончилось, дорогие дамы. Я очень старалась максимально быстро, и весь минимум, который я хотела, я закончила. Никаких больших вопросов по первой человеческой помощи больше не было, поэтому в следующем разе мы Баэзрат Ашем возвращаемся учиться про шаббат, что намного, по-видимому, полезнее и даст, я надеюсь, намного больше пользы для нас лично и для всего еврейского народа. Окей, шалом, шалом. До свидания.